Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа радиостанции «Радонеж. Уроки русской литературы». В студии Николай Алексеевич Лобастов. Николай Алексеевич не так давно закончил работать над своей новой книгой «Записки сельского учителя». Название старое, но уже пятая часть. И в этой пятой части мы говорим о событиях начала XX века. XX века в России, потому что русская литература невозможно понять, наверное, как и все, что делается в культуре, без осмысления того, что происходило тогда в России в социальном, в экономическом плане. Вместе с ним у микрофона Елена Николаевна Сибина, я преподаватель гимназии «Радонеж».
Здравствуйте, братья и сестры.
Николай Алексеевич, прошлая наша программа была непростой, потому что мы говорили действительно о причинах, пытались снова и снова осмыслить причины ситуации революционной, которые потом привели вот к такому перелому. Сейчас все по-разному к этому относимся, но давайте вспомним, что 15 июня 1914 года случилось в Сараеве. Сербский студент, террорист, да, вот такой отчасти Раскольников, которому тоже что-то удалось, пошел на убийство. Убит наследник австро-венгерского престола. Убита и его жена. И вот эта провокация, эти выстрелы, и из-за них потом четырехлетняя мировая война. Погибнут миллионы. Еще пока те люди, которые вот в 14-м году, они не знают, что вот последует дальше. Но событие уже произошло, вот уже запущен этот механизм. И Россия тоже не остается в стороне. В 1914 году Германия объявляет войну России, и начинается вот тоже очень сложная такая ситуация, которая по-разному оценивается историками.
Эти события всем нам знакомы, но свою задачу я увидел в том, чтобы пройти через эти события и заглянуть в сознание человека, в общественное мнение, в дух, в настроение, чем жили люди того времени. Ведь это внешнее. Недаром вы два слова произнесли – экономические и социальные. Вот в моей книге нет ни того, ни другого. То есть меня как раз вот эта сторона совершенно не интересует. И мы на прошлой передаче говорили о том, что с этой точки зрения у нас в государстве все было благополучно.
Экономика росла тогда, да?
Да.
Мы на подъеме были.
Да, ну, социальные какие-то проблемы были, но уж не такие большие, чтобы делать революцию. А вот если мы поглядим в общее настроение, то мы с удивлением обнаружили, еще на прошлой передаче, что, оказывается, ощущение того, что все прогнило,
да просто было... катастрофа, да, такое ощущение,
да?
Что какая-то бездна.
Да, причем катастрофа духовная, не социальная катастрофа-то, не экономическая, а духовная. Что как-то жизнь устроена неправильно. И она действительно была устроена неправильно, говорили мы. Потому что мы были внешне православной державой, но, оказывается, мы православие превратили в дело государственное. И когда мы по-чиновничьи, по-государственному, по-светски этими методами, эти методы государственные внедрили в ту сферу, которая их не терпит и убивает, получился вот такой вот живой труп, мертвые души и так далее. Поэтому, правильно, Первая мировая война, 14-й год.
И вот ощущение даже единения какого-то, у нас даже подъем такой был тогда, да, сначала, вот когда была объявлена война, что мы сейчас победим, вот было ощущение даже, что это, может быть, как раз всех соберет, это же испытание для страны, для народа, и вот мы сейчас все вместе, значит, что-то сделаем такое важное.
Причем именно единение такое христианское, то есть ведь впервые, можно сказать, стали воевать христианские страны друг с другом. Вот в чем трагедия эта.
Да, это тоже интересно.
А почему? А потому что мы увидели, что там какое-то другое христианство в Германии-то. Раз они вот дошли до милитаризации. И настрой был, что мы покажем истинное христианство, которое мы сохранили. То есть мы как бы поправим тогда в Европе. И правильно вы говорите, вначале было такое настроение, потому что все были уверены, ну, тоже как не Россия, покажет им истинные пути да. вот этой жизни.
У нас же был такой образец, война 12-го года, когда мы так выступили.
Правильно вы говорите, вот. Мы же тоже там, в принципе, религиозная под основу была, все-таки Наполеон пришел нас учить вере. Наполеон же удивлялся, что у нас много церквей, и он считал, что это признак дикости. Он-то нам нес протестантизм и был уверен, что русский народ уже от церкви устал, как бы, да, и поэтому он пойдет
с охотой.
С охотой, да, Наполеон был уверен, он же не даром, он население призывал всегда и говорил, а что вы от меня бежите? Вот это, почему он был очень удивлен и партизанской войне, да?
Ключи не принесли от Кремля.
Сожгли, да, Москва горела, Москву покинули.
Дикие люди.
Дикие люди, да, он никак не мог понять. Он-то принес им освобождение, он им принес настоящую веру, истину, в отличие от ортодоксальной, варварской, отжившей и так далее. Это было не так давно. Все еще помнили, да, ну, 100 лет прошло, и думали, что так же будет. И вдруг вот эта война обнаружила, что у нас, оказывается, закрома-то пусты. Все хорошо, внешне все, а как заглянули внутрь, вглубь-то, и все ахнули.
Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, да?
Да-да-да, вот нечто подобное. То есть мы поднялись освободить Европу от оков ложной цивилизации, духом истинной культуры, как тогда говорили, да? И вдруг обнаружили, что мы не способны выполнить эту высокую свою миссию. Серафим Роуз когда-то хорошо писал, что те, кто не веря, стремятся сохранить престиж веры, предоставляют своим противникам мощное оружие. Вот все вот это постепенно за 3 года и перевернулось. И вот мы вспомнили Бородинское сражение. Борис Константинович Зайцев писал как раз это же, что вы сказали. Цитирую. «Если на Бородинском поле народ однозначно, а дворяне в большинстве, отвергли заманчивые идеи наполеоновской демократической свободы, то теперь подавляющее большинство элиты были настроены перенять политические принципы Европы, заражая этим постепенно и массы». Вот оно в чем дело. И уже не получилось второго Бородино. Все было иначе.
То есть война, вместо того, чтобы объединить народ, еще больше раздробила, да? Вот это единство было раздроблено, война вдруг проявила, что...
Проявила.
Проявила вот, эту раздробленность.
Да-да-да, вот это как бы на пользу, потому что мы, может быть, долго...
Иллюзия была у нас.
И мы жили бы в этой иллюзии очень долго, а война вскрыла эти язвы. И вдруг все с удивлением обнаружили, нам нечего нести, как мы говорили на прошлой передаче, Константинополь завоевать, а что мы им понесем? Вот эту, наш этот формализм, эту ту самую букву, которая убивает дух, у себя убили, да теперь еще и других будем убивать.
Какое-то крушение своих, так сказать, истинных, да, вот верований понесем туда.
И поэтому мы обнаруживаем, да, что чем дальше длилась война, тем больше, особенно в средствах массовой информации, как ни странно. Между строчек, все-таки в большинстве прессы, все на стороне не России. Странно, да вот эта пятая колонна.
А государство куда смотрит?
О, это вот самый интересный вопрос. Уже просто справиться не могли. Когда в 905-м дали свободу прессе, они уже ничего не могли сделать. Надо все закрывать, получается. И Розанов пишет, мы его очень часто цитируем, да, Василий Васильевич, знаменитый философ, он умер в 18-м году, и при больших претензиях к его богословию он все-таки очень точен вот, как бы в оценке общей мировоззренческой ситуации. Он пишет так. «Этот суд русской интеллигенции, суд журнально и газетно начитанного общества над своей историей, закончился скандальным шепотом германской полиции. Сколько же вам следует дать миллионов за продажу своего отечества?» И Грановский, Белинский, Станкевич и Некрасов, Щедрин, Бакунин и Кропоткин вдруг почувствовали бы вар банковского золота, вар иудиного золота за великое историческое предательство. Когда уже все крушилось, а всех предупреждавших, Катковых, Леонтьевых, Гелеровых, Платоновых, Данилевских, Страховых, Аксаковых, Хомяковых, Кириевских, даже не вспоминали, даже не назвали ни разу их имен. А были еще Флоренский, Эрн. Кстати, вот Эрн тоже, он был из этой небольшой кампании оппозиции вот к либеральному большинству. Но мы его как-то вот мало цитируем, но он всегда там мелькает. Булгаков, мы его много цитируем. Востоков. Как же все произошло, пишет Розанов. Началось все с хода литературы. Вся русская литература была выстроена как гноище пороков и преступлений, которые чем больше кто ненавидел, тем он казался сам священнее. Гибель от литературы – единственный во всей всемирной истории способ гибели. Собственно, гениальная в России и была только одна литература. Ни вера наша, ни церковь наша, ни государство. Все уже не было столь гениально, выразительно, сильно. Да, конец цитаты.
С одной стороны, он вроде апологет и литературы, и мы знаем, что сам Василий Васильевич Розанов, он был и монархистом, и тут вдруг такие жесткие слова, которые, в общем, говорят о том, что не справляемся.
Ну, литература, это же все равно вторично.
По отношению к государству. Государство не справляется, получается, да, что оно...
Это другая проблема, как государству относиться к литературе. Это и сегодня проблема, как государству относиться к выставкам, кинофильмам, постановкам и так далее. Как? Но самое интересное, что все вот это искусство есть средство, прежде всего, подачи какого-то образа жизни, мировосприятия, мировоззрения, какой-то веры и так далее. Вот в чем дело. Так вот, это огромнейший пласт литературы теперь стал проводником совершенно иного мировоззрения. То есть все разочаровались вот в этой симфонии самодержавия и православия, они как бы рассыпались на две половины и стали искать другое. И вот этот поиск отразил это прежде всего литература. А она, к сожалению, не
пожелала... Критиковала, да, получается?
Да, и критиковала, опять же, обратим внимание, не только самодержавие, это-то все помнят, но ведь и церковь, То есть вообще как бы вот этот сам принцип симфонии, когда нравственный авторитет за церковью, он незыблем, он нерушим, а государство вторичное занимается своим тем, чем оно должно. Вот сама эта система уже огромнейшая для них стала отжившей. И они начинают поиск, религиозный поиск, подчеркнем, совершенно другого, ну, религиозного даже видения вообще всего мира, человечества. Вот мы что подходим. Серебряный век, он совершенно другой. Это, извините, не Тургенев. Там все люди будут говорить только о великом, могучем, всеобъемлющем, всечеловеческом, всемирном, космическом, мистическом и так далее. У них один космос. А они меньше не берут. Их там, извините, не интересовали.
Ну, хотя бы широта, так сказать, замаха нас должна радовать. Все-таки русский человек, в общем...
Ну, я бы сузил, говорил герой Достоевского. Вот это как раз про Серебряный век. Я бы сузил, да. И вот, например, знаменитый Вячеслав Иванов, он честно признавался. Да, сей пожар мы поджигали. То есть они, видите, о революции все связаны. Они обязательно связаны. И связаны не впрямую, а окольными путями. Прежде всего тем, что они призывали к революционному, кардинальному изменению сознания в человеке. Как бы искали альтернативу церкви. И начали создавать идеалы совершенно другие, которых простой русский народ вообще-то никогда не поддерживался.
Ой, прям страшно. Но вот что же предлагается? Ведь нельзя же вот просто, так сказать, пойти в этот тупик, стоять в тупике, смотреть на эту стену. Ну, хотя попрыгать надо, попробовать, может быть, там за стеной что-то есть. Вот, ну, невозможно. Или поискать все-таки другой какой-то выход, подкоп, может быть, сделать. Неужели нет никакого выхода? Вот представьте себе вот, человеком того времени.
Вот даже вы видите, как мыслите, вот как-то, как сказать-то, мелковато для них. Нет, они хотели...
Взорвать.
Да. Улететь на другие планеты. Создать совершенно другого человека. Они занимались как бы богоборчеством, получается, потому что они уже стали...
Функции Бога брали на себя, создаем другого человека.
Правильно, правильно вы говорите. То есть они говорили только о Царстве Божьем, но на земле уже. То есть им хотелось создать что-то такое, знаете, вот совершенно такую действительно райскую какую-то жизнь, но повенчать ее с земным. Потому что они оглянулись, как вот Мережковский и Бердяев, особенно вот Мережковский, он говорит, я поглядел на всю историю, христианство так красиво говорит, а что сделали? Что-то я в истории не вижу совершенного
человека,
да, и прекрасных времен. Значит, оно свою задачу не выполнило, мы приходим, и мы теперь все исправим.
То есть... И вместе с нами приходит такое ощущение, вот какое-то новое пришествие, да? То есть да. У нас вот был, значит, там закон, благодать, что-то теперь новое придет, которому еще нет названия, они ищут название, да?
И мне хотелось, чтобы если вы будете прикасаться к произведениям Серебряного века, вы это почувствуете, потому что без этого мы не поймем, слишком там сложновато, как-то тонко, намеки, символы, туманы и прочее. Но зато вы увидите, ну, например, вот мода тогда пошла именно в Серебряном веке. Слова писать с большой буквы.
Все?
Основные. Какие-то. Вот это вот, что-нибудь там, ну, какие вот.
Понедельник.
Нет, понедельник нет. Там власть, космос, сила, ну, что там, я не знаю, какая-то.
А, но все-таки такие слова, слова важные, да, смыслообразующие.
Да, смыслообразующие. Розанов над этим будет долго смеяться. Что взялись? Никогда такого не было. А для них, понимаете, они вкладывают в них там совсем другой смысл. И вот даже политик Плеханов и то признавался. Да, мы строим царство небесное. То есть счастливую, свободную, независимую жизнь здесь, на земле. Обратите внимание, это же богословие, это не политика. То есть они действительно хотят поменять, как мы говорили, фундамент самого здания.
Но ведь вроде политики тоже немножко начали там подстраиваться. Какая-то ограниченная монархия уже она не такая была абсолютная, как раньше, да? Вроде бы какие-то уступки были брошены, но уже это все не работает.
Нет. Если, да, посмотреть, как все это происходило, когда царь пошел на уступки и сказал, ну, хорошо, вот вам, я даю там, особенно в Госдуме, они вот давайте поставим этих людей, все, пожалуйста, пожалуйста, царь пошел навстречу. Как только он им дал свободу действий, они стали эти действия направлять только на разрушение самодержавия, а не на...
Защиту.
Да, и на какое-то улучшение, да, каких-то элементов. Нет, никто уже. И в Госдуме там те, кто поддерживал самодержавие, они таяли прямо на глазах, это было. Все партии до единой в Госдуме уже были однозначно против самодержавия. И недаром к 17-му году мы знаем вот это. Царь остался один. Он оглянулся, да, вокруг. Все были за Конституцию, да, то есть сначала-то учредительные собрания, демократия, республика, Конституция. Вот Бердяев, которого мы очень часто цитируем, да, Николай Александрович, он замечательно подметил, что в Конституции это отражение распада народного организма, потерявшего религиозный центр.
Интересное определение. Давайте еще раз. Потерявшего религиозный центр.
Правильно. То есть фундамента нет, центра нет. И пришлось суррогатом заменить. Ну, знаете, похоже, в Ветхом Завете, когда евреи стали просить царя, да, и Господь с ужасом говорит, как вы царь. Вот так и здесь. А здесь они уже вместо царя просят конституцию, да. И они надеялись, верили. И вот видите, Бердяев правильно почувствовал, потому что центр потеряли. Скрепа не стало. Единства нет. Единство между, ну, как бы народами и государствами.
Ну, может быть, вот эта вот конституция, демократия, это все ассоциировалось со словом «свобода». Вы сами говорили, что вот желание этой свободы, и у Бердяева, я так понимаю, это сформулировано как какая-то новая ценность, которая потом вот засияла над всеми, свобода. Ну, что кто понимал под этой свободой, да?
Нет, они примерно все одинаково понимали. Недаром, если мы дойдем вот до философии Серебряного века, мы увидим, что вот Бердяев, одна из основных фигур, да, очень мудрый мыслитель, и тем не менее он считал, что свобода была до Бога, что был некий хаос, что Бог создал мир не из ничего, как говорит богословие. То есть, видите, им ради этой свободы приходится менять все даже богословие. То есть, Бог создал не из ничего, а из некого хаоса, который обладал уже свободой.
То есть, Бог становится раб свободы?
Да, получается. То есть, свобода выше Бога. Ну, да. Вот о чем речь. Свобода выше Бога. И поэтому, по теории Бердяева, Бог нуждается в человеке, потому что он должен вот, проявить эту свободу, особенно свободу творчества. Поэтому правильно вы говорите, свобода была главное слово. Вот все видели, даже Пришвин Михаил Михайлович, которого я...
Который учился у Розанова.
Да, и которого я очень много цитирую в пятой части, неожиданно, потому что он один из немногих, кто тоже понимал, что происходит, кто не поддался на либеральный проект, один из немногих.
Я хочу сказать, что он очень действительно интересный мыслитель, а мы в основном воспринимаем его как детского писателя, который писал замечательные книги о животных, про природу, но сохранились дневники Пришвина, они сейчас изданы, можно их прочитать, и тут вот как раз и раскрывается глубина его мысли, которая, может быть, не была так широко известна вот читающей публике, а теперь можно посмотреть это все.
Правильно, и мы говорили уже о том, да, что иногда возникает претензии к нашей передаче, что очень много негатива. Так в том-то и дело, что позитив-то есть, просто его не знают. Видите, вот правильно мы задели Пришвина. Он был, он говорил замечательно, мыслил прекрасно, видел, что происходит, но кто это знает? Вот вам и отсутствие позитива. Кто же виноват? Мы знаем, что там Горький, он до сих пор цитируется во всех учебниках, а Пришвин тоже для меня стал открытием. Так вот, я хотел процитировать Пришвин, а как раз о свободе, о которой вы начали. В монархическом государстве подданные не свободны. В республике свободны, потому что человек сознает необходимость подчиняться и подчиняется добровольно. Путь освобождения от государственного насилия есть путь сознания личностью необходимости жертвы общему делу.
То есть он скорее говорит об ответственности. Свобода только с ответственностью у Пришвина.
Нет, но самое интересное, что вот этой свободы с ответственностью не было в монархическом государстве. Она может быть только при республике. Говорит Пришвин, озвучивая здесь общее повальное заблуждение. Если мы говорили, что Пришвин точен в формулировках, здесь-то мы с ним не можем согласиться. Но мысль какая интересная, как он тонко подметил то, чем жили люди, а мы хотим понять то время. И что же мы видим? Они все так уже думали. Оказывается, при монархизме не может быть истинной свободы. Свобода – это когда человек сознательно, добровольно, не насилием, не внешне, а сам. Ну, недаром большевики вот это слово «сознательный» взяли. Я помню, в школе нам все время призывали.
Ты сознательный или ты
да.
несознательный?
Да. Это был такой чуть несознательный сразу. И сразу призывали к сознательности. Так, к совести меньше, наверное. К сознательности больше. Вот, то есть, это когда человек добровольно. То есть, мы тоже мечтали, что в советские времена человек будет сознательным сам. То есть, он сам должен. И видите, Пришвин как говорит. Он, оказывается, при монархизме не может быть сам. Откуда такой вывод? А как раз то, о чем мы говорили в прошлой передаче. Вера шла насильно от государства. Правда шла сверху инструкциями. Совесть – это то, что должно быть закреплено печатью, там, я не знаю. Как-то так оно. Вот они все и почувствовали. И сделали такой ложный вывод. Потому что мы-то с вами, как христиане, должны сделать вывод правильно. Человек свободен только во Христе. Свобода, когда он не грешит. Но что способствует этому? Этому способствует не политическая система.
А причастие.
Правильно, соборное таинство, церковь, фундамент и так далее. Правильно. И вот тогда вот он этот соблазн величайший. Они решили освободить где-то даже церковь от государства. Почему все были? Надо свергнуть самодержавие и подумали. Так-то будет полет свободы. Как у нас в 91-м. Ну, я помню это настроение. Все были уверены. Какие мы теперь фильмы увидим? Какие, наконец, книжки прочитаем?
«Железный занавес» раскрылся.
Да.
А там такое...
Свободу дали. И до сих пор, да, люди не могут понять и поверить. Как же так? При такой-то свободе нет такой литературы, как было. Нет такого кинематографа, как было. То есть вот этот соблазн и их тогда охватил всех, и Пришвин его...
Ну, надо ведь сказать, что и, значит, наш император Николай II, он старается что-то сделать, вот как видно, ему там подсказывает его, так сказать, совесть. Он лично пытается возглавить военные действия, берет на себя на управление как раз армией, да, во время войны. Мы сейчас начали же с войны говорить, фоном-то война идет, но, к сожалению, это не дает опять никакого такого результата. Вот он уже пошел. И тогда что получается? Тогда получается, что какие-то неуспехи страны в войне, а они у нас вот с какой-то закономерностью начали происходить, они начали связываться с личностью императора, да, что теперь уже император виноват.
Да. Да, и самодержавие. Вот они,
ну, естественно.
Вот это вот я почувствовал перед революцией, вот эта самая странная мысль. Все свалили на самодержавие. И в этой цитате Пришвина мы увидели, да, оказывается, свободе мешает только самодержавие. Убери, все будут сознательными сразу, все будет по-другому. Другой человек будет, все. Это странная мысль, неправильно. А то, что вы говорите, сам царь возглавил, получается, это признак агонии. Некому. Системы-то нет, она уже не работает, она пробуксовывает. Только на личном и авторитете, на личном подвиге, личной жертвой. Но это уже последнее. Это последнее. Он идет один, последний, а все остальное здание просто на его глазах рушится, и ничего сделать, в принципе, уже тут никто бы, наверное, не смог. Вот, поэтому вот это вот...
Как в древнерусской литературе, когда на бой сначала выходили, да, вот, ну, главные витязи, и они могли начать бой, один идет, такой у меня образ
да,
возник.
Да, все да. Правильно, видите?
Остальные все войска, если уж поддержать, оно как-то, его там и нету, оказывается, за спиной войска толком нету.
Вот это вот самое страшное открытие было для всех, да, ведь недаром в шоке все были после революции, потому что, оказывается, его нет. Мы-то думали, что есть, и до сих пор некоторые наивно полагают, что там все было. Не было. Вот это здание, мы сказали, фасад красивый, но там были большие проблемы. И мы выходим на интересный вопрос, вопрос насилия. А интересно, нужно какое-то насилие, чтобы в учениках была сознательность?
Ну, вообще школа... это...
Или они сознательные?
Да, там, нет, но школа – это один из институтов, получается, государства, как и...
Ну, мы эти сравнения.
Да-да-да. И надо сказать, что задача школы вот дать образование, но не все же прям школьники так рвутся его получить, правда, это образование. Значит, кто-то хочет дать, а не все хотят получать. То есть вроде как будто понимание о необходимости образования есть у всех, но это же нужно трудиться, это же нужно делать большие усилия.
Давайте пойдем дальше. Так что же делать? Дать полную свободу им, и тогда у них появится желание учиться.
Вряд ли, я думаю, вряд ли.
Вот оно, правильно. И получается, когда большевики пришли к власти, они все равно пришли к достаточно такому...
Диктатура пролетариата.
Да, они пришли к насилию. Сталин, хочешь, не хочешь, мы пришли к достаточно большому, а куда деваться? Чтобы эту сознательность воспитывать, мы все равно вернулись к сильной власти. Поэтому мы к чему идем? Мы идем к февральской революции. То есть они вначале-то вот на это надеялись, на то, что полная свобода резко изменит человека. Прям взлет будет. Прям то, что мы и в 91-м наблюдаем 20 лет. А тогда, слава богу, это было всего меньше года.
И вот тогда Николай II отправляется из Могилева в Петроград и остановлен на станции «Дно». Да-да, само название станции это какое у нас оказалось символическое. И вот, то есть мы дошли до какого-то дна.
Да, да. И поэтому ну, дальше некуда было. И кардинально измениться должно было, но как и что, это уже совсем другой вопрос.
Ну, а сейчас я напомню нашим радиослушателям, что вы сегодня присутствуете на уроке литературы. Уроке литературы от радиостанции «Радонеж». Мы говорим о Серебряном веке, но перед тем, как углубиться в какие-то конкретные произведения, Николай Алексеевич Лобастов, ведущий наших программ, он решил, и это, наверное, традиция тоже и русской литературы, и осмысление русской литературы, поговорить об обстоятельствах, которые формировали поэтов, писателей, чтобы мы, так сказать, потом, на это уже ссылаясь, что-то лучше понимали. Ну и у микрофона вместе с Николаем Алексеевичем я, Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж», и мы продолжаем разговор о сложных очень обстоятельствах, связанных с революциями. Николай Алексеевич, скажите, пожалуйста, свобода, наверное, часто связывается с понятием, ну, либеральности, да? И как же вот эти самые либералы, они продержались какое-то время, да? Но потом-то вроде бы их тоже не стало.
Да, это удивительно, да? Если свободу жаждали все, в феврале ее получили, а почему-то потеряли.
Да, вот либерта – это ведь свобода, да?
Да. Нет, мы напоминаем суть либерализма. Либерализм – это отрицание абсолюта, отрицание догм. То есть никаких абсолютных, вечных, неизменных законов не существует. Вот. И поэтому главное понятие либерализма – это действительно свобода. Свободы жаждали все. И вдруг мы с удивлением обнаружили, да, что у нас в одном году две революции. Это Господь, наверное, попустил, так интересно. Именно в одном году две революции. Сначала вот эта февральская, которая должна была победить все, и сейчас начнется самое интересное.
Да? Тише, товарищи, ваше слово, товарищ Маузер,
да?
Скажет Маяковский. Да?
То есть сила и только сила. Итак, мы обнаружили, что все прогнило, что вся передовая общественность, и вся пресса, и Государственная Дума, и все министры, ну, все уже были к внедрению такой полной либеральной свободы, вот как сегодня, даже, может быть, еще больше. И вдруг получилась странная вещь. Пришли они к власти, и все успели в России почувствовать ужас этой свободы, этого того, что они не справятся с властью, что власть нужна. Поэтому там, не знаю уж, телефонов не было, позвонили Ленину. Он из-за границы мчится в Россию, приезжает.
А тут ему... временное правительство.
Да что временное, так никакое. И ему говорят, слушай, а власть никому не нужна. Он оглянулся, такая широкая русская дорога, посередине лежит власть. Никто ее не берет. Он оглянулся и говорит, а что, никто не нужна, что никому?
И к себе в котомку.
Ну да. Причем, я не знаю, там за пару дней... Вся страна не успела оглянуться, взяли власть какие-то, как их там, эти прозвали большевики.
Меньшевики.
Большевики, эсэр, да, их небольшая кучка. Но они, правда, хитро поступили, они взяли телеграф, там, вокзалы, они взяли самые
мосты,
главные.
Мосты.
Мосты, банки. Вот и все. Все. Больше они ничего не взяли. И дальше начинается самое интересное, что все-таки народ не пошел умирать за учредительное собрание, а... За Октябрьской революцией хотим мы или не хотим, все-таки люди-то пошли, и вот это и надо понимать, да?
Как да, так? И оказалось, что очень скоро надоела эта история со свободой. Вот я вспоминаю, у Набокова есть произведение «Дар». Сам Набоков много времени проводит в эмиграции, очень тоскует по России, очень, по-своему, конечно, талантливый человек и писатель, безусловно, это надо отдать ему должное. Но вот в этом романе «Дар» он говорит о детстве, о том времени, когда это он еще был в России. И я сейчас вспоминаю, что и у Набокова его отец, он вообще входил во временное правительство, был один из министров временного правительства. И вот он говорит в этом романе, что всем очень быстро эта свобода дарованная, как бы надоело просто, надоело, оказалось это скучно.
Ну, как сегодня нам, да, многие нормальные люди прекрасно понимают. И христиане, они добровольно как бы отказываются от свободы, все-таки выходят из этого. Ну, кто-то подчиняет, все по-разному. А тогда вот, вначале все растерялись просто. Вот воспоминания Бунина тоже. Большевики были изумлены, что им удалось так быстро захватить власть. Луначарский недели две бегал с вытаращенными глазами. Да нет, вы только подумайте, ведь мы только демонстрацию хотели произвести. И вдруг такой неожиданный успех, они страшно растерялись. Прибежали в редакцию «Новой жизни», умоляли быть министрами, предлагали портфели. То есть они никого...
Бегали по городу с портфелями, да?
Да, кому сдавали министерские портфели, не знали, кому отдать. У них не было готово. Но они делали. Они говорили, в отличие от либералов. И, в принципе, так бы и надо. Мы же всегда подчеркиваем, да, что человек должен узнать истину и исполнить ее. Как говорит Господь, не всякий говорящий, Господи, Господи, но исполняющий. Очень важно тут не говорить, а исполнять.
Да, вот Керенский был отличный оратор, а что
говорил
дальше?
Говорил прекрасно, да. А эти мало говорили, но стали исполнять, что-то делать. И эта система правильна, когда человек истиной владеет. Если истиной владеешь, так о чем речь-то? Живи по истине, исполни истину в жизни, и мы посмотрим на твою красивую праведную жизнь. А они владели, правда, суррогатом истины. Но хотя бы вот этот метод их был действительно такой уверенно, пошли, начали. И все там изменилось. Самое интересное, что когда они приступили к строительству, то они отказались от либеральных предложений. Ну, например, вот самый лучший пример, мы же его проследили в течение всех передач, это проблема семьи, да, когда мы говорили о том, что Бунин и Куприн уже творчество только и делали, что смеялись над семьей, они верили, что семьи не будет. И поэтому это предложение всеобщее такое, что при социализме не должно быть семьи. Поэтому вот эти шутки об обществлении жен, да, когда мы у Шолохова встречаем, а жены тоже общие будут, это не шутка. Это действительно строение первых часов, дней, там, недель советской власти. Прошло время, вернулись к крепкой семье. Теорию стакана воды забыли, стали цениться верность, осуждаться блуд. Крупская заявляла о том, что девочкам требуется образование на уровне трех начальных классов. А многие предметы вообще надо из школы убрать. А потом-то у нас всеобщее образование в Советском Союзе стало предметом зависти на Западе до сих пор. Поэтому получилось, что большевизм, хотя и родной брат либерализма, но, понюхав его, узнав на практике, все-таки постепенно вдруг стали возвращаться к семье, к старой, традиционной, христианской. И сквозь все это безумие первых дней этих атеистических идей, большевистских глупостей, стала проступать христианская основа русского народа.
То есть вот вы думаете, что эта вера, в общем-то, она была ведь вера в марксистские теории, что она как-то соединялась, что ли?
Или мы вот... ее изменили. Да какой Маркс? Что, крестьянину Маркс нужен был? Стоит?
Нет, но...
Они взяли только что-то отдельное. Вот эту идею справедливости, допустим, они взяли.
Да, которая всех очень вдохновляла.
Да, и не более того. А все остальное, это посмотрите-ка, оно было чисто русское. Во всяком случае, власть должна быть сильной. Мы к этому пришли.
Да, посмотришь на Владимира Ильича Ленина. Ну, почти самодержавие. Говорит,
да.
Так я сказал.
А Сталин-то все же сегодня отмечают. Ну, почти царь. Он же вернулся к этой же системе-то. Хотим мы или не хотим. И второе. У них была очень высокая цель. Вот то, что мы говорили, да, при самодержавии. Они, эту цель, она была как бы неискренней. Они превратили именно ее вот... Не знаю, как это выразить, трудно... выражать это словами, но ни один человек высокой цели однозначно не ставил. Посмотрите, что все эти герои, что Печорин наш, Онегин, вон они уже как жили, все герои Льва Толстого, посмотрите, у Чехова, ну где там высокая цель?
Да, индивидуалисты, эгоисты.
Да, такие дряблые все. И это сплошняком было, и вся интеллигенция, все. Слава богу, русский мужик не знал этих идей, так по привычке все еще держался строгость. Он землю пахал, но жил честно. Он же не воровал, старался. Семью он сохранял, родителей он уважал и так далее. Все основные вещи они четко сохраняли. А там вот это нарушилось, перекосилось, и должно было проникнуть как бы во все сферы. И получилось что? Ну, какое сравнение можно? Как бы опрокинулось. Вся эта интеллигенция и вот эта элита, посмотрите, ее сдуло. А почему ее сдуло? Ей должно было сдуть.
Но они почувствовали, может быть, что это был грех какой-то.
Кто почувствовал?
Вот интеллигенции. Поэтому, значит, как бы вот это было какое-то искупление, что ли, нужно было уехать.
Интеллигенция. Читаю цитаты, да, мы обещали цитировать. Фудель, я его много цитирую. В предварилке. Ну, это камера предварительного следствия. Со мной сидел поэт с ногтями длиной буквально сантиметров 8 или 10. Из-за этих ногтей он с трудом подносил ко рту ложку с баландой. Вот предлагаю хороший эпизод для фильма, чтобы понятно было, как всегда в этих деталях видно. Вот он, теперь, когда баланду он ест, они ему мешают, сидит в предварилке. Не знаю, каялся ли он там, постриг ли он свои ногти, но понятно, что с такими ногтями он...
Ну, я знаю, и кто-то из наших слушателей может вспомнить цитату из Пушкина, что можно быть дельным человеком и думать о красе ногтей.
Но ну, 10 сейчас... сантиметров – это уже лишнего, согласитесь. Вот оно как начиналось, да, красе ногтей достигло 10 сантиметров, и дальше уже некуда двигаться. Дальше ли подстригаешь эти ногти, или конец всему. Еще цитата. Бунин в окаянных днях вспоминает о поведении интеллигенции. Да, Распутин злой гений России. Ну а вы-то, не вылезавшие из медведей и бродячих собак, название ресторанов. Новая литературная новость. Открылась в кабаке какая-то музыкальная табакерка. Спекулянты, шулера, публичные девки лопают пирожки по 100 целковых.
пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы, Алёшка Толстой, Брюсов и другие, читают им, выбирая наиболее похабное произведение. Брюсов, говорят, читал Гавриле Илиаду, произнося все, что заменено многоточиями. Вот они, вот эта верхушка, которую и сдуло. Правда, самое интересное, тут надо отметить. Вот Бунин ругается. А что интересно, он может предложить нам с вами взамен этого?
Октябрьская революция, между прочим, она многих вдохновляла ведь чем? Что открываются какие-то огромные просторы. Что-то такое кажется необыкновенное, вот здесь уже вот рукой дотянись. Поэтому вот понятно, что Бунину, может быть, нечего было предложить, но были тогда наши поэты, мы говорили там Блок, Есенин, они вдруг с восхищением Октябрьская революция открывает нам вот новые горизонты. Это всемирная революция,
так, мы
понимаете?
Дойдем еще до Блока, посмотрим, что он там увидел, он же отказался, ему, кстати,
потом,
не понравился октябрь. Они все в Серебряном веке с радостью принимают февраль, а октябрь принимали такие, как Брюсов, знаете, им было без разницы, кому служить, вот в чем дело. Как там кто-то Розанов, по-моему, напишет, его, говорит, при царском дворе не очень принимали, а в Кремле принимают, вот он и служит большевикам, завтра еще кто-то, он будет им служить, им без разницы было. Но сознательно вы не найдете ни одного, кто бы сознательно. И уж во всяком случае вернулся к народу. Вот Бунин. Интересно, что он к народу предлагает вернуться? Он дальше знаете, что пишет? Он пишет о том, как вот они собираются. В отличие от этих, значит, там,
так,
развратников.
Кто они? А как собираются?
Ну, его компания, у него там. Угу. И он пишет, мы собрались вечером у Веселовского. Цитирую. Играл на физгармонии. Очаровательно. Потом смотрели старинные книги. Какие виньетки! И все это уже навеки погибший золотой век. Как злобно, неохотно отворял нам дверь швейцар. Поголовно у всех лютое отвращение ко всякому труду. Вот и все. Он что, вернулся к народу? У него, видите ли, физгармония, виньетки, и швейцар, видимо ли, не так дверь ему открывает. Надо, чтобы он подобострастно открывала, ему подносила этих рябчиков и шампанское там. Поэтому я не знаю, что лучше-то. То ли напиваться в кабаке там, да, или вот так снобистски заставлять швейцара подносить шампанское под страстный шепот романсов в физгармонии. Хотя некоторые очухались. Я ничего не говорю, очухались многие. Например, я нашел интересную цитату у Репина. Репин пишет, в 20-м году, ему же 75 лет. Я почти 40 лет не говел. А когда отлучили Льва Толстого от церкви, дал слово не ходить больше в церковь. Но когда начались безобразия и надругания над церковью, то я начал говеть, и мне было глубоко отрадно до слез. Я просто подпевал на крылосе, и увидел я, что церковь – великая сила для народа. Она только может опять восстановить Россию.
А вот вы когда проводили цитату, там такое словечко промелькнуло «крылосе».
Такова транскрипция в воспоминаниях, где я прочитал, поэтому или он был малограмотный, да, 75 лет только начинает в церковь приходить, или, может быть, они так...
Ну да, ведь мы помним у Пушкина вместо скрипка скрипку, да?
Да, да, вполне возможно. Но самое интересное, видите, вот то, что вы подметили, да, они начинают осознавать только после того, как тряхнуло. Посмотрите, как резко меняется наш Илья Ефимович, который, посмотрите, как относился к Толстому, да? Конечно, в восторге, но все равно в церкви готов был бежать ради этого.
А что было за рубежом? Как-то вот зарубежная и литература, и вообще какие-то были же связи, наверное, за рубежом. Вот мы к ним, понятно, отправили... Вернее, сами, наверное, выбрали свой путь и уехали наши русские писатели, философы. Была ли какая-то реакция? Кто-то, может быть, поддерживал, советовал из зарубежья, как нужно?
В смысле, иностранцы?
Да, иностранцы, может быть, писатели, поэты. Может быть, у них там был какой-то пророк, который, значит, там говорил, ребят, что вы там делаете, нет?
Ну, может быть, вот моя вина, что мы мало называем наших пророков, хотя их немного. Я еще раз повторю эти фамилии. Вот Розанов, да, посмотрите, как много он называл этих. Например, Николай Николаевич Страхов, мало нам знаком, он постоянно его называет.
Друг Достоевского.
Да. Вот в пятой книге я много цитирую неожиданно для себя, видите, Чуковского Корнея Ивановича, Пришвина Михаила Михайловича. Вот Розанов, Франк, Дурылин Сергей Николаевич – Фудель Сергей Иосифович, Сергей Николаевич вот Булгаков. То есть их было немало. Но на Западе такой глубины мыслителей, я думаю, даже и близко не было, мне кажется. Потому что, во-первых, Россия загадочная страна. Что у нас тут творится, сами-то не можем разобраться. И чтобы кто-то со стороны нам еще смог это понять.
И все-таки вот в это время, я смотрю, 20-е годы, довольно характерные названия диспутов. Там это там Бог или Христос, или еще что-то. То есть... Вот революция происходит, вот, значит, вот эти движения сложные, изменения, и приглашают, и люди идут, Луначарский там, значит, с кем-нибудь спорит активно, и вот такие диспуты. Бог ли Христос? То есть вопрос вот так вот задавался. И люди опять вокруг этого крутятся, думают, значит, как-то самоопределяются. Луначарскому говорят, что, по-моему, Веденский, что вот вы там опираетесь, Анатолий Васильевич, на то, что человек там от обезьяны произошел, может быть. Кажется, вы должны лучше знать своих родственников. Аплодисменты в зале. Луначарский от обезьяны. Луначарский защищает эту позицию. Но мне просто интересно, что сама мысль у людей все равно вокруг этого. А как же Бог? А Христос он кто? А где же я? А за кем мне пойти?
Правильно. Представьте эту ситуацию до революции, до 17-го года. Трудновато, тут же бы. Полиция, там же все было интересно, да? У церкви всегда дежурил жандарм. И кто-то, я читал воспоминания, там очень интересно, после революции, говорит, первая Пасха такая, говорит, вот совершенно другая. Почему? Раньше стоит жандармерия, подъезжает, я извиняюсь, элита на каретах, там все этих отталкивает. То есть мы же дошли вот до такой странности, не говоря уж, чтобы вот так свободно обсуждать. Ни за что и никогда. Вот и получается, что, во-первых, ваш пример, это признак того, что до этого ничего подобного не было, скрывало, назрело. Во-вторых, наконец-то сейчас они действительно имели возможность, только другое дело, государство объявит себя атеистическим, и это будет загнано внутрь, будет загнано внутрь. Но сам вот этот принцип, то, что человек должен обязательно для себя ответить сам должен на эти вопросы, а не так ему за 5 рублей там, мы говорили, да, вот тебе 5 рублей и иди в церковь там, что это такое? Ну, конечно, дух совершенно другой. И я тоже где-то читал, один матрос ходил вот на подобные диспуты, все его спрашивали, а что ты вот уходишь, ты не веришь, что ли? Он говорит, так я должен заново, я должен удостовериться, мне должны доказать. Вы знаете, как мы в вере, да, нам обязательно надо...
Снова-снова доказать.
Снова и снова доказать каждому, а иначе это не вера. Не может быть вера по разнарядке, человек должен к ней прийти сам. И поэтому все эти примеры как раз говорят о том, что болезнь была запущена, что я и пытаюсь объяснить. Поэтому это прорвать должно было, это случилось. Другое дело, что...
Эта плотина затопила там, после этого прорыва, да, затопилась.
Да, мы поддались вот на этот соблазн постройки рая на земле. Мы поддались на этот соблазн социализма, да. Но он очень религиозен, сам проект этот. Все подчеркивают, социализм – это новая религия.
Да, конечно.
Именно как религия. Да. Они давали и цель высокую. И поэтому народ на это пошел. И видите, как интересно получилось. Да, в феврале народу предложили выбрать свободу, а он, подумав, сколько там месяцев хочется подсчитать с февраля до октября. Тут, да, интересно так. Ну, чуть больше, чем полгода. И нам хватило. И это очень красиво опять. И снова мы преклоняемся перед русским народом. Как он все-таки раскусил, что только не либеральная свобода, которая напрочь еще больше убьет веру, потому что она вот этот весь оккультизм признает за истинную веру и размоет в нем православие, от него ничего не останется. Это самое страшное. То, что сегодня и в Европе сейчас произошло, все говорят, да, и все прекрасно понимают. И то, чего мы так боялись. Вот и получается, что Столыпин умолял о том, что надо заморозить Россию. Его мольбы были услышаны. Другое дело, что способ заморозки этот нас, конечно, пугает. Как странно Господь поступил. Послал большевиков, гражданская война, такие жертвы, Сталин, репрессии, лагеря. Очень тяжело. Ничего не скажу. Но мы же снова и снова вот эту мысль подчеркивали, что лицом к лицу лица не увидать. Что любая какая-то операция, и у нас, когда болезнь, да, мы все же, ну, понятно, что в этот момент мы в шоке.
Да даже можно вспомнить, не знаю, пушкинского пророка. Чтобы измениться, нужно претерпеть очень сложные таинства, очень физически больные, как труп в пустыне я лежал.
И мы-то с вами так чаще всего к вере приходим через какие-то испытания. Во время испытаний нам больно. Прошло время, прошло там 20 лет, мы оглядываемся, как мы относимся к испытаниям. Смеемся, с улыбкой уже говорим, но слава Богу. Поэтому и Достоевский, знаменитый пример, каторгу хвалил. Как он хвалил каторгу все время, что без каторги я бы не понял русского народа. Я бы не написал эти 5 романов. Я бы не пришел к православию. Я бы не стоял так твердо в нем. Каторга помогла. Вот и получается. В истории России этот период, та же каторга в биографии Достоевского. Это жесткий период, но без него было бы еще хуже. Вот это надо четко понимать. Не было другого выхода, и Господь вынужден был хирургически вмешаться, потому что болезнь была до такой степени запущена. Поэтому и в 5-й части вот этот вывод, я еще раз его повторю, что Господь так любит Россию, родину многих святых, хранительницу православия, что после февральской революции он послал нам большевиков. И этот либеральный, суперразрушительный проект, антихристианский, гораздо больше, чем большевистский, был на 70 лет заморожен, так скажем, да?
Захлебнулся.
Захлебнулся, да, и все эти либералы или замолчали, или были наказаны, или большинство уехали на Запад.
Недаром к своей книге, сейчас вышла уже 5-я часть книги «Записки сельского учителя», где автор Николай Алексеевич Лобастов, вот мой собеседник, вы взяли для обложки вот 9-й вал работы Айвазовского, который тоже говорит об этих страшных испытаниях, в которых нужно выжить. Ну, а нам сегодня наше время в эфире закончилось, но мы будем продолжать наш разговор. И я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что это радиостанция «Радонеж», программа «Уроки русской литературы». И вы можете нам писать, задавать свои вопросы, высказывать свое мнение. Если обратитесь по адресу Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж», или электронный адрес info@radonezh.ru. Николай Алексеевич, а 5-ю часть можно приобрести вот нашим слушателям? Кто-то, если заинтересуется, что-то скажете?
Книжку издал фонд Столыпина, это спорткомплекс «Олимпийский», они же книги и распространяют, поэтому можно с ними созвониться, приехать в фонд Столыпин и там купить любую из 5 моих книг, в том числе и последнюю, 5-ю часть.
Ну что ж, я благодарю вас тоже за этот интересный урок. Вместе с вами в студии была Елена Николаевна Себина. Давайте будем прощаться с нашими слушателями. Будет домашнее задание?
Перечитать классику.
Хорошо. Всего доброго. Храни вас Господь. Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Иеромонаха Рафаила, схимонаха Ануфрия, монаха Салафиила, Иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, тяжко болящей Екатерины, Георгия, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, тяжко болящей Лидии, отрока Иоанна, Марины.
В эфире радиостанции «Радонеж», православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72-92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам старицей. Спаси вас, Господи!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.